Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы – академик Академии военных наук, профессор военного университета Министерства обороны Российской Федерации, доктор исторических наук Юрий Викторович Рубцов. Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте. И вот сразу первый вопрос, он как бы на злобу дня. Через два дня будет отмечаться День народного единства. Вот что он, на ваш взгляд, означает для нынешних поколений, учитывая, что от событий 1612 года нас отделяет уже более 400 лет. А также хотелось бы задать сопутствующий вопрос. Это вопрос от нашего слушателя из Твери. Он заключается в том, насколько хорошо мы сегодня знаем историю, чтобы оценить, молодые поколения в первую очередь, чтобы оценить значение тех событий, которые были в 1614 году.
Я боюсь, что мы не сможем наверняка утверждать, что молодежь очень хорошо, ясно представляет события 400-летней давности, тем более не в обиду народным депутатам предыдущих созывов Государственной Думы. Они заядно здесь тоже что-то напутали, а что-то сознательно внесли сумятицу. Что я имею в виду? Мне кажется, что еще на этапе создания или формулировок известного указа президента Ельцина о памятных днях истории Отечества в 1995 году любой ценой пытались уйти от даты 7 ноября, дня рождения Октябрьской революции. Для тех времен, начала 90-х, возможно, это имело какое-то политическое, актуальное политическое значение.
Просто 7 ноября днем народного единства никак не назовешь.
Никак, это точно.
Поэтому скорее народного разъединения.
Абсолютно точно. Но все-таки, как показали, на мой взгляд, показали прошедшие десятилетия, опасность коммунистического реванша была несколько преувеличена, а остатки вот этой политической, идеологической борьбы, они имеют место сегодняшний день. И в результате 4 ноября празднуется День народного единства как день освобождения Москвы от польских интервентов. Ну, к сожалению, так получилось, что, я имею в виду для позднейших авторов закона, получилось, что этот факт произошел как раз 7 ноября. А 4 ноября ополчение Минина и Пожарского взяло Китай-город. Но все-таки определенная зацепка была. Надо сказать, не будем уж очень депутатов ругать, в какой-то степени они поправились.
Не будем казуистами.
Да.
Но, тем не менее, это интересное уточнение.
Да. 7 ноября вернулось в календарь памятных дат. Но уже как день, когда в 1941 году в осажденной Москве прошел знаменитый парад войск московского гарнизона, откуда, и это не преувеличение, войска действительно прямо уходили на фронт, на Можайскую линию обороны. В результате мы сейчас имеем и 4 ноября, и 7 ноября. Возвращаясь непосредственно к вашему вопросу о том, какой же след все-таки в историческом сознании, в исторической памяти оставили события, в том числе 1612 года, какой след в сознании молодежи, я отвечу коротко. Несмотря на то, что много говорил до этого, все эти события объединены одной идеей – вооруженной защиты Отечества. И вот эта традиция, она идет, конечно, родилась она задолго до смутного времени, до 1612 года, но она в то время, в начале 17 века, очень четко себя обозначила, потому что это был один из тех случаев, когда Россия действительно
была
грани просто потери национального суверенитета.
Я думаю, только Куликовская битва сопоставима, но и то все-таки Куликовская битва была на дальних рубежах.
Да, безусловно.
А здесь враг уже был в самом сердце Кремля.
Да, и вот возвращение нашей исторической памяти к событиям осени 41-го года, то же самое. Вот эту традицию продолжает и укрепляет.
Юрий Викторович, вы знаете, может быть, все как бы не случайно в нашем мире, да? Может быть, именно, вот я уже задал вам вопрос, а насколько молодежь, насколько она знает такие детали, последовательности, да, вот освобождения? Преодоление смутного времени, освобождение от польского, шведского нашествия и так далее. Вот те годы, может быть, эти даты как раз и помогут молодежи, да, осознать, что помимо уже хорошо известных дат, вот есть и такие, они тоже были знаковые, но по некоторым причинам замалчивались. Почему в советское время замалчивался этот период? потому что преодоление в том числе и вот этого раскола и смуты, это было, конечно, присяга русского народа, всех сословий, да, Земского собора, появление на свет династии Романовых.
Безусловно,
и вот это,
жизнь
и
за
вот
царя
это, конечно,
и Иван Сусанин.
Было, да, надо было как-то, да, жизнь за царя, надо было как-то это спрятать. И вот сейчас я думаю, что это, ну, это, я не хочу комплимент делать депутатам, хотя, наверное, некоторым из них исторически сознательных надо.
Надо.
Но в чем-то есть эта промыслительность какая-то, понимаете, что эти истории, которые раньше и героические истории, и действительно истории, ну, такого драматического усилия народа не только спасти и выжить себя, но отстоять свою идентичность, отстоять свою веру, кстати.
Абсолютно правда.
Ведь недаром этот день совпал с праздником Казанской Божьей Матери.
Вы опередили меня. Я как раз хотел сказать, что такие вещи, как вот 4 ноября, день Казанской Божьей Матери, покровительницы нашей Москвы, ну, для людей, особенно верующих, такие совпадения не бывают случайными. Ну,
конечно, конечно. Тем более, что Казанская Божья Матерь — это обретенная икона, она напоминает нам о иконе, прообразе Адигитрии Божьей Матери, которая была смоленской, например, защитницей русского воинства, которая была вывезена из пожаром охваченного Смоленска, и ей согласен. Молился Кутузов.
Согласен, и эти армия, прекрасные, да, страницы, да, «Войны и мира».
Так что тут перекличка какая-то вот времен, да, какая-то связь.
Абсолютно верно, и мне кажется, что вот сейчас этими примерами мы подтверждаем, что в Туне вот такие страницы истории, когда, ну, на излом идет история, когда решается судьба народа, судьба Отечества, они в Туне не пропадают. Как бы по воле тех иных правителей, тех иных политиков, на каких этапах истории их не замалчили, все равно они будут на переднем плане.
Спасибо, Юрий Викторович. Есть из Санкт-Петербурга вопрос вот относительно того события, которое вы сейчас упомянули. Это известный парад 7 ноября 1941 года. Парад на Красной площади. Откуда, собственно, пошли сразу на фронт воины и солдаты, офицеры Красной армии? Скажите, пожалуйста, вот насколько это был факт такой пропагандистский, да, воодушевляющий? Ведь потом, помните, сколько о парадах у нас спорили? Отменяли, потом ведь возвращали.
Это правда,
но
да.
У нас сохранился парад Победы, который, вот, на мой взгляд, все равно является прообразом не только парада Победы, но и прообразом и этого парада. Потому что то парад был, ну, окрашенный в такие очень драматические тона напряжения, а, конечно, парад Победы, ну, хоть и со слезами на глазах, но все-таки это было торжество.
Да.
Эти два полюса, да, два парада, между которыми огромное пространство.
С вами нельзя
войны.
Не согласиться.
Вы могли бы вот как-то поразмышлять, вот когда принималось решение, может быть, вы знаете какие-то детали, ведь наверняка были пессимисты, да? Ну, какой парад Победы? Враг уже... Наверняка такие были. Может, они неизвестные, не зафиксированы в летописях, в архивах тех времен. Ну, представляете, да? И вдруг парад.
Я должен вам сказать, что вы абсолютно правы в своем предположении, что были и противники. Противники, естественно, Москва находится на осадном положении. Октябрь месяц, ведь встал вопрос, и начали эвакуацию государственных учреждений, наркоматов. Дипломатический корпус был эвакуирован из Москвы. По существу, даже Сталин планировал выехать из Москвы. И если уж у нас пошла беседа на этот счет, вот интересная подробность, почему Сталин все-таки решил остаться.
Да.
Вы знаете, тут могут быть какие-то большие серьезные причины. Безусловно, Сталин понимал, что если покинет столицу верховный главнокомандующий, председатель ГКО, то многое просто рухнет само собой. Но мне кажется, был еще один чисто бытовой такой эпизод, который заставил самого Сталина посмотреть на эту ситуацию с полным драматизмом. Он ехал из ближней дачи в Кремль и стал свидетелем, как население, а мы знаем, 16-17 власть местная дала слабину, да. Да, мягко говоря. Многие начали просто эвакуироваться сами.
Ну и мародерство
представители
было, конечно.
Да. И вот Сталин как раз стал свидетелем вот такого случая, когда грабили продуктовый магазин. Охрана, естественно, напряглась, полагая, что вождь даст указание прекратить. Нет, он посмотрел просто внимательно на все это, конечно, с большой горечью, уехал в Кремль, и тут, видимо, где-то принял решение Москву не покидать.
Интересно.
Да. Вернемся все-таки к параду. Угу. Это ведь то, о чем мы говорим, это дни предшествующие, 7 ноября 1941 года. И, возможно, когда Сталин за несколько дней до 7 ноября принимал решение, а решение принимал лично он, возможно, вот эти все картины, свидетелем которых он стал, и здесь, в ходе вот этого эпизода, о котором я говорил, и на улицах Москвы, тоже, наверное, побудило его принять это решение в надежде, и я полагаю, эта надежда оправдалась, как-то всколыхнуть, мобилизовать. Тут уже не силы армии, не какие-то чисто военные рычаги, а именно психологический какой-то должен быть феномен включен. Мобилизация именно психологической устойчивости.
Ну, вы правы, парад, он сам по себе какая-то демонстрация собранности, да, внутренней,
да, причем
и внешней.
Вы правильно подчеркнули. Сравнительно легко, свободно на параде победителей. А вот устроить парад в городе фактически, ну, если не полностью, то по значительному частью периметра, обложенному вражескими войсками, когда войска стоят в районе Химок, немецко-фашистские, это или Ясной Поляны, на расстоянии артиллерийского выстрела. В этот момент, да, на весь мир трансляция о таком действии, конечно, вообще трудно даже предположить силу.
Интересно, как немцы комментировали это в то время. Вряд ли сохранились какие-то свидетельства, но, наверное, их это тоже на них подействовало.
Безусловно, безусловно. Не случайно, ведь инициатором контрнаступления под Москвой в начале декабря месяца, то есть это все очень связано, тут 2-3 недели, был Жуков, как командующий Западным фронтом. Но не все знают, что в самом конце ноября состоялся приказ командующего группой армии «Центр» о прекращении наступления немецких войск и переходе к обороне. То есть немцы сами признали, что их наступательный дух пропал.
И потенциал. Выдохлись,
да.
Спасибо. Вот интересный вопрос из Нижнего Новгорода о недавно изданном большом фундаментальном труде, который так и называется, «Великая Отечественная война 41-45 годов». Такой фундаментальный 12-томный труд. Ну, а они писали очень много, и многотомно тоже. А вот что из себя представляет, чем отличается от прежде изданных в советское время изданиях многотомных историй Великой Отечественной войны, вот это конкретное издание?
Мне посчастливилось принимать непосредственное участие в создании этого труда в качестве заместителя начальника научно-исследовательского центра, которому как раз была поручена организация разработки этого труда. Безусловно, мы не только своими силами, но привлекая фактически весь возможный научный потенциал. Около 200 ученых всех основных крупных научно-исследовательских центров, в том числе академических, вузовская наука, оборонно-промышленный комплекс, ветеранские организации постарались вот мы аккумулировать в этом большом творческом коллективе все силы, чтобы дать современное видение событий 70-летней давности. Вы правы, в советское время выходило два многотомника, в 60-е и 70-е годы шеститомная история Великой Отечественной войны, а в 70-е и 80-е история Второй мировой войны, тоже в 12 томах. Еще был четырехтомник очерков истории Великой Отечественной войны, это уже сразу в постперестроечное время, в 90-е годы. Так что, по большому счету, нельзя сказать, что наш читатель был перекормлен многотомными трудами. Ну, может быть, их и не надо так много, но вот такой фундаментальный труд примерно там в 25, в 30, в 40 лет должен быть обязательно. Он как бы подводит вот итоги.
А почему? Накапливаются новые архивные материалы,
это,
данные.
Да.
Это вот меняются интерпретации наверняка.
Да. Это вот как раз в нашем 12-томном труде по нему лучше всего это видно, что за примерно последние 25 лет в научный оборот по проблематике Второй мировой и Великой Отечественной войны, ну, по самым скромным подсчетам, введено, ну, не менее 20 тысяч новых документов. Они, конечно, разные. Это может быть и переписка Верховного Главнокомандующего или постановление Государственного комитета обороны до, скажем, какой-то личной переписки участников войны, письма с фронта и так далее. Но чем дальше вот мы уходим с событий Великой Отечественной, тем больше вот я могу, как профессиональный историк, сказать, ценность каждого нового источника повышает. Как бы он ни был малозначительный, казалось бы, там, на первый взгляд.
Вы знаете, у меня такой вопрос, может быть, для вас несколько неожиданный. Вот недавно говорил с некоторыми военными и с вашими коллегами, военными историками, и задал вопрос, а где вообще куются кадры военных историков? Ведь у России такая богатейшая военная история, которая предполагает существование, ну, конечно, историк, он есть историк, но военный историк – это нечто особое. И мне как-то разводили люди руками, говорят, да знаете, как-то сейчас вроде и особо нигде эти кадры специально не куются. Это было, правда, не сейчас, это было года два назад, может быть, что-то изменилось или меняется, но на самом деле это правда или это неправда?
Это соль на раны.
Военной истории.
Военной истории. К сожалению, сейчас ни в одном военном учебном заведении военных историков не готовят.
Как это возможно в такой стране? С такой военной историей, я повторюсь.
Армен Геннадьевич, вероятно, вопрос не ко мне. Я могу только фиксировать вот этот очень грустный факт. Раньше военных историков готовили в Академии Генерального штаба и в Общевойсковой академии, бывшей Академии имени Фрунзе. Но уже несколько лет этого нет.
Экономим.
А может быть, кто-то из добрых побуждений что-то оптимизирует. Но, видимо, не очень дальновидный оптимизатор, потому что, вот вам конкретный пример, я вот, извините, на себя покажу пальцем, я не самый, кстати говоря, старый,
да нет,
в смысле пожилой автор,
не выглядите,
автор
да.
Вот
да.
Нашего 12-томника, а мне в этом году уже 60. Зато у нас значительно больше людей старше меня, есть аксакалы, дай бог им здоровья, генерал армии Гареев, Махмуд Ахмедович, 23-го года рождения, Степан Андреевич Тюшкевич, доктор философии, генерал-майор в отставке, 17-го года, дай бог им
да,
жить и здравствовать.
Жить, да.
Но
ну, где смена?
Где смена? И вот мы как раз упираемся в вопрос, надо готовить.
Что, это последний 12-томник, который мы вообще, или у нас с кем тогда будем писать? Все-таки есть какие-то подходы, какие-то предложения, что-то конкретное?
Хочется надеяться, что ситуация будет меняться. По крайней мере, вроде бы, не могу гарантировать, но в Академии Генерального штаба планируется возобновление кафедры истории войн и военного искусства, ну и, соответственно, будет готовиться кадры.
Ну, дай это Бог.
Кстати, но это тоже, это кадры оперативно-стратегического уровня, это очень высокий уровень. А надо и тактику войны, и повседневность войны изучать.
Да.
Так что система требует восстановления исторической подготовки.
Спасибо. Ну, тем более, смотрите, систему военных училищ мы возобновили. Сейчас с воссоединением Крыма открылись новые военучилища. Ведь это молодежь, которая жаждет исторических военных знаний. На чем еще воспитывать? И да, русская культура, да, русская история и русская военная история. Вот представьте, вы можете историю Крыма оторвать от военной истории России? Ну, никак.
Невозможно.
Никак. Две героические обороны Севастополя вообще и до того, и после того. Известные военные события.
Это касается истории в целом.
Военные историки нужны.
Это касается истории в целом. По некоторым подсчетам, из 300 лет, последних лет отечественной истории, не менее 250 отмечены какими-то боевыми действиями.
У меня есть вопрос для вас, Юрий Викторович, сложный, для многих запутанный, но я думаю, что не для историков. Вот интересный вопрос из Екатеринбурга. Нынешний год, кроме всего прочего, еще и год 70-летия окончания Второй мировой войны. Возьмем за скобки, кроме всего прочего, по-моему, это вообще гвоздевое было событие юбилейное. Ну,
очевидно, имелось в виду, что Отечественная завершилась, война
тоже. Да, завершилась война, капитуляция Японии. Расскажите, на каких условиях она была подписана? Есть ли у японцев какие-либо юридические основания для требований о возврате им островов Курильской гряды? Судя по нарастающей активности, с которой они выдвигают все новые требования к нашей стране, японцы надеются на решение этого территориального вопроса в свою пользу. Есть ли у них шансы, как вы полагаете?
Если они любой визит крупного российского руководителя, скажем, премьер-министра или председателя Государственной Думы на Курильские острова сопровождают обязательно нотами по линии МИДа, то, вероятно, они полагают, что
но
и таким способом,
да,
можно на нас воздействовать.
Возвращаясь
непосредственно
точки зрения,
к этому вопросу. Капитуляция была произведена на условиях Потсдамской декларации 26 июля 1945 года, которая была подписана Соединенными Штатами, Великобританией и Китаем в дни работы Потсдамской мирной конференции. 8 августа к этой декларации присоединился Советский Союз. В соответствии с этой декларацией Японии предъявлялся ультиматум капитулировать до начала активных боевых действий непосредственно на островной территории. То есть война-то союзников, мы еще не были в войне, но союзники наши воевали с Японией еще 41-го года. И условия были простые. Там их много, но ключевой пункт для нас состоит в чем? Японии в случае ее капитуляции, вот на момент принятия Потсдамской декларации, гарантировалось сохранение территориальной целостности на основных островах, собственно, на той территории, которую Япония занимает и сегодня. Острова Курильской гряды выносились за скобки. Почему? В соответствии еще с Ялтинской, с договоренностями в Ялте в феврале 1945 года, Советский Союз дал обязательство Соединенным Штатам вступить в войну с Японией через несколько месяцев после окончания войны в Европе, при условии в том числе и возвращения ему южной части Сахалина и островов Курильской гряды. И далее последовал целый ряд документов, зафиксированных в международно-правовой системе, в соответствии с которыми Япония отказывалась от, навечно от каких-либо прав на вот эти острова. Это и акт о капитуляции Японии 2 сентября 1945 года обязательно. Это зафиксировано даже в договоре, мирном договоре Японии с одной стороны, Соединенных Штатов с другой, 1951 года. В соответствии с которыми, повторяю, Япония ограничилась только вот...
Чего сыр-бор?
А сыр-бор состоит в том, что в 1956 году Никита Сергеевич Хрущев, ну, может быть, из хороших, добрых побуждений, как-то наладить отношения с Японией, поскольку у нас до тех пор еще и не было мирного договора, он предложил вернуть два острова Курильской гряды, прилегающих к японской территории, взамен на мирный договор. Но это условие было оговорено еще рядом условий, в частности, отказом Японии от тех милитаристских обязательств, которые они взяли в соответствии с договором с Соединенными Штатами.
Не были выполнены.
Да, и не были выполнены. Поэтому...
А мирный договор включал эти положения? Ну, так и не
проект.
Был подписан.
Да. Даже, может быть, нельзя сказать, что проект. И проекта еще не было. Была устная договоренность о том, что мы предлагаем вам вот такие
условия. Ну и что вот
условия.
На этой зыбкой основе хрущевских с кем-то переговоров, устных, даже не зафиксированных, это как горбачевские переговоры не расширили,
да.
НАТО примерно.
К сожалению, да.
И вот на этом выстраиваются какие-то претензии. Но очень зыбкая юридическая база.
С одной стороны. С другой стороны, японцы ищут дополнительные, естественно, какие-то опоры. В частности, они считают, что в тех островах, которым было отказано, а это примерно формулировка была такая, острова Тихого океана, которые сразу еще по акту о капитуляции выводились за скобки, которые заведомо не должны были принадлежать Японии, якобы... Курильские острова в число вот этих островов Тихого океана не входят. Так что...
Но ведь они упоминались в акте капитуляции, Курильские острова.
Они упоминались как не входящие в число тех островов, которые будут принадлежать Японии.
Понятно. Ну, давайте перенесемся теперь на другую часть света. Из Рязани вопрос. Как человек военный, скажите, что дает участие России в борьбе с ИГИЛ, с исламским государством в Сирии, для наших вооруженных сил? Согласны ли вы с высказыванием о том, что Сирия стала полигоном для испытания новейших систем российского оружия? Пожалуйста.
Я думаю, правильный ответ будет какой? Россия, вступая в этот процесс помощи Башару Асаду в борьбе с ИГИЛ, не ставила задачу использовать вот этот фронт сирийский как полигон. Но так получилось объективно. Самый яркий пример – это ведение огня корабельной артиллерии из акватории Каспийского моря. Крылатые ракеты пролетели примерно 2500 километров. Несколько раз во время полета меняли направление, естественно, высоту и так далее. И, тем не менее, достигли очень точно намеченных целей. Почему я говорю об этом? Это совершенно необычное оружие – крылатые ракеты. Нам одно время казалось... При наличии ядерных арсеналов, ну, будут эти ракеты, не будут, они будут решать какие-то частные задачи. Оказывается, нет. Именно на крылатые ракеты без ядерной начинки делает акцент Соединенные Штаты. У них сегодня в арсенале более 10 тысяч. У нас примерно 3-4 года было всего около сотни. И именно за счет вот этой огромной разницы Соединенные Штаты пытались нарушить баланс стратегической стабильности. Они побуждали нас снизить порог ядерных боеприпасов, менее 1000 носителей и боеголовок. А 1000 – это примерно условная цифра, которая позволяет перехватывать системы противоракетной обороны американской. То есть, ставя под запрет ядерное оружие, они нейтрализовывали, в принципе, ну, с известными оговорками, наш ядерный потенциал. Но пытались компенсировать это
вот высокоточным
крылатыми ракетами. Теперь, оказывается, эта карта, если не бита окончательно, то основательно подорван этот факт. Безусловно, Сирийский фронт стал важным фактором демонстрации нашей боеготовности и способности нашего оружия на такие действия. Не случайно эти удары произвели впечатление не только,
только
на игиловцев.
Да. Не только на террористов, но еще кое-где.
Кое-где.
Ну что ж, спасибо, очень интересно. Я напоминаю, наш собеседник сегодня доктор исторических наук, профессор военного университета Министерства обороны Российской Федерации, академик Академии военных наук Юрий Викторович Рубцов. Спасибо за очень интересную
беседу. Спасибо и вам.
Всего доброго.
Всего хорошего.
Визави с миром.